Видите, как у меня даже две кафедры сегодня, как и всегда, впрочем. Очень рад возможности сегодня быть вместе с вами. Братья и сестры, хочу сегодня повторить, или продолжить, вернее сказать, ну и повторить в том числе, вот те мысли, которые я когда-то говорил с вами о книге «Руфь». Замечательное произведение, очень короткое, очень изящное и полное драматизма. И даже тогда, когда мы в прошлый раз с вами уже говорили, что литературные критики, ну даже какие, собственно, бывают в мире литературы, языков, они и по сей день еще спорят о том, к какому жанру литературы отнести произведение Руфь. Удивительно, что эта женщина пришла из чужестранка, из другого народа, не Израиля, но она покорила и завоевала сердца святых израильского народа. Она и сегодня говорит нам о многом. Чего нету в книге Руфь? Некоторые изучающие Писание говорят, это руководство, как выйти замуж. Правда? Улыбаетесь, да? Я тоже хочу сказать, если уже так играть вот в эту тематику, то можно сказать, что, пожалуйста, сестры, вам нужно выйти замуж за иностранца, потом дождаться, когда он умрет, поехать на его родину, найти ближайшего родственника, поработать на полях, выйти замуж и потом все остальное. Будьте счастливы. Этого нету в Писании. В книге Руфь этого нету. Чего нету в книге Руфь, это нету учения о браке. Но есть интересная мысль, о которой мы уже в прошлый раз говорили, что в книге Руфь главное слово – это обращение. И поэтому сегодня, когда у нас есть собрание, интересно, что это очень интересное слово – обращенные люди. Сегодня нужда в обращенных людях. В церквах, в семьях, в обществе, в котором мы живем. Очень много моментов связано с этим словом. И мы уже в прошлый раз с вами разговаривали, когда мы говорили о Руфе, о Наимине, то мы говорили, что итог ее жизни заключился в чем? Что она вернулась назад. Интересно, что эта книга, ее тема «Возвращение и обращение». Причем возвращение, оно в половину раз меньше встречается в этой книге, а обращение, оно встречается 23. На 85 стихов 23 раза. Обращение, конечно, я говорю с точки зрения оригинального языка, еврейского языка, на котором написано это повествование. Особенности, которые мы с вами говорили, что в этом маленьком литературном произведении есть пролог и есть эпилог. Есть четыре части, и, конечно, определенно еврейское письмо, оно отличается несколько от наших, вот когда мы разбили первую, вторую, третью и четвертую главы. Интересно, что среди всего этого, допустим, есть, как уже мы говорили, что в пяти стихах первых есть на еврейском языке 71 слово, которое показывает всю драму, которая произошла. Посмотрите, как здесь написано. Руфь, первая глава. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Наимень, а имена двух сынов его – Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обеих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой». Вот это сжато представляет ту трагедию, которую семья пережила. И мы с вами, помните, останавливали несколько моментов о том, что эта семья сделала неправильное решение. в свете Священного Писания нужно сказать, что эта семья сделала wrong decision. Она сделала неправильное решение, и последующие события только усугублялись и усугублялись и усугублялись. 10 лет с лишним прошло жизни, и вместо того, о чем мы с вами читаем, смотрите, «И пошел, первый стих, один человек со своей женою и с 2 сыновьями своими жить на полях моавитских». Заметьте, здесь слово идет не о том, что пережить как-то, потому что Библия, она полна разных ситуаций, которые встречаются. Но трагедия этих людей заключалась в том, что они, предприняв какое-то важное решение в своей жизни, не вопросили Бога. И я сегодня имею большое желание на основании Священного Писания сказать вам, что мы можем во всех обстоятельствах жизни полагаться на Господа Бога. Вот посмотрите, история, которая случилась уже гораздо позднее, но она очень похожа на то, что испытывала эта семья, проблему голода. Мы читаем 4 книга Царств, 8 глава, 1 и 2 стихи. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: «Встань, пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на 7 лет». Вы заметили, что не просто она увидела ситуацию, в которой она оказалась, но Елисей, будучи пророком Божьим, говорит ей: «Встань, поищи землю». И он не ограничил ее. Перед этой женщиной, вдовой, оказался выбор большой. Поживи где-нибудь, потому что Бог призвал голод на всю землю. И он придет. И заметьте, смотрите, второе. «И встала та женщина и сделала по слову человека Божия. И пошла она в дом ее и жила в земле филистимской 7 лет. Вы замечаете, какой контраст между тем, что сделал Елимелех, и сделала эта женщина-вдова. Она выполнила то, что Господь ей открыл. Беда будет, трудно. Не в состоянии тебе сохранить и выжить в этих условиях. Поищи. И она ищет. Чего не сделал Елимелех, когда он выходил. Заметьте, как вот этот первый стих, он передает все то, что было так дорого, прочно и надежно в его жизни. Заметьте, сказано так: «И пошел один человек», таких, как он, было много, «и пошел один человек со своей женою и 2 своими сыновьями». То есть в этой семье эти слова говорят о том, что у них было решение семейное, которое они приняли, и нужно сказать прямо, на основании Писания, оно было неправильное решение. Ошибаться могут не только семьи, ошибаться могут не только мужья, ошибаются и жены, правда? И мы с вами, если будем честны перед собой, мы скажем, что много в нашей жизни принято подчас неправильных решений. Скажите, а народы могут ошибаться? Могут. В целом народы могут ошибаться. И Библия говорит об этом. Заблуждаются народы. И Писание прямо говорит, что вот будет в челюстях всех народов узда, которая вести будет их к заблуждению. Такое случается, когда люди начинают пренебрегать повелениями и заповедями Господа Бога. Тогда-то их кто-то взнуздывает, как пророк видит, через призму веков, и ведет, как будто это животных ведут в какие-то условия. Чтобы этого не случилось, мы с вами должны со страниц Священного Писания эти уроки для себя избрать. Посмотрите еще место, которое говорит о том, что как важно нам, чтобы на наши планы свою печать ставил Господь Бог. Книга Бытие, первая книга Моисеева, 26 глава. Это то, что случилось когда-то, когда жил на земле сын
Авраама Исаак. 26 глава с 1 стиха. «И был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Заметьте опять, то, чего не было сделано у Авимелеха и Наимини с их двумя сыновьями. Здесь случилась тоже такая же возможность, скажем, ну, уйти, как когда-то сделал его отец. Голод был, и он решил уйти пожить в Египте. И там были искушения для его семьи, для него самого очень тяжелые, в которых оказался Авраам. А вот здесь теперь сын его, наследник обетования. И у него точно такой же искусство. Написано, а голод был сверх прежнего. Все было к тому, чтобы, ну, скорее уходи. Правда? А Бог ему говорит, оставайся. Вы прочитали это слово? Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу себе. Странствуй по этой земле, 3 стих. И я буду с тобою, благословлю тебя. И тебе, и потомству твоему дам все земли эти. И исполню клятву, которую я клялся Аврааму твоему. Ох ты, к слову ж дело не пришлешь, мало ли что сказал. А вот условия такие повернулись, и теперь, ну, я не виноват. Погода такая, правда? А посмотрите, когда Бог стоит за этим условием и требованием, посмотрите, что происходит. 12 стих этой главы. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Бог». Важный урок, первый, который мы должны с вами взять. Как важно нам, что-то предпринимая, мужчины и женщины, парни и девушки, и спрашивать у Бога согласие на это. Чтобы Бог дал нам сегодня permission что-то предпринимать. Вы заметили, в одном случае Господь говорит «поищи», а в другом случае говорит «останься». О чем в этой семье наступил злой день? Они бы могли пережить этот голод. Но заметьте, они созрели к тому, чтобы пойти и не просто переживать, а жить. Они могли выбрать многие другие моменты. Если вы смотрите карту этой местности, то севернее от них, от Маава, находились пределы Рувима. И там тоже были пастбища, и стада, и можно было сеять, и можно было собирать неплохие урожаи. Но они выбрали Маав, они решили там жить. Заметьте, прошло более 10 лет, и когда Наимини возвращалась назад, то что люди сделали? Они узнали ее. «А, это Наимини!» Говорили они друг другу. Почему? Да потому что, видимо, на ее лице, в ее походке совершенно была печать того, что с ней произошла какая-то серьезная трагедия. Уходила с полными руками, уходила с полной надеждой, жить будем там, на полях Моавитских. А пришлось хоронить. Хранить самых дорогих. Сначала зарыли в землю мужа ее. И, казалось бы, все к тому было. Вернись назад, миленькая. Неудача постигает тебя. Нету того счастья, на которое ты рассчитывала. Но она остается там. Вы знаете, вот состояние человека, когда он делает что-то неправильное, он по инерции идет и дальше, и дальше, и дальше. Знаете, Это великая милость Божия к Наимине, что она, Бог так расставил все события, чтобы только, вот скажем, из всех обстоятельств, чтобы ее вернуть назад. Иногда, когда мы идем и делаем очень противное Богу, Бог тогда начинает работать в нашей жизни для того, чтобы, ну, по крайней мере, некоторых из нас вернуть. Посмотрите, общее семейное согласие было к тому, чтобы идти туда, а вернуться ей нужно было одной, потеряв все, не только сыновей. Мы с вами читаем, смотрите, что она потеряла, вот 5 стих, 4 и 5, смотрите, третий умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. А потом 5 стих. Но потом оба ее сына, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обеих своих сыновей и после мужа своего. Ничего не осталось. Ни от богатства. Вот эти условия, в которых они жили, поля моавитские, они обобрали ее, они сделали ее нищей, без ничего, без надежды, одинокой, нищей. Женщины, которая нуждалась в том, чтобы просить и побираться, нищенствовать. Но ведь те люди, которые там остались, не сделали этого шага рокового, они были живы? Значит, там можно было жить, там можно было существовать, правда, там не было изобилия, но люди-то как-то там жили. Всякий раз, братья мои и сестры, когда мы что-то с вами делаем, будем помнить о том, вот этим уроком, о том, что у Господа сегодня есть власть над хлебом. Посмотрите, как об этом пишет Священное Писание. Это Псалом 106. Псалом 106. 33 стих и ниже читаем. Бог превращает реки в пустыню, и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Это Бог делает. Посмотрите, 35 стих. Он, Бог, превращает пустыню в озеро, обратный результат, и землю иссохшую в источники вод, 36, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Бог благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Бог, у Бога есть власть на то, чтобы кормить хлебом. Посмотрите, как об этом написано в третьей книге Левит, в 26 главе. Книга Моисея, третья книга Левит, 26 глава. Посмотрите, как здесь сказано. 14 стих, 26 главы и ниже. «Если не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей моих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами». Смотрите как, 16 стих. «Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которых истомятся глаза ваши, измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, враги ваши съедят их». Посмотрите, 26 стих, то есть вы можете это дома еще прочитать время, но 26 стих, 26 главы написано: «Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас». И мы с вами знаем из слов Священного Писания, что в то время люди оставили Господа. 10 глава с книги Судей Израилевых говорит: «И стали служить богам разным, в том числе и моавитским богам». И первое, с чего Бог, Господь, начинает разговаривать с отступниками, которые принимают неправильное решение. Не пугайтесь этого слова, потому что мы способны иногда уклоняться от путей послушания, о чем Библия нас предупреждает. И первое, Господь начинает убирать от нас изобилие. Он лишает нас хлеба, Он лишает нас источников. Почему? У Него власть, Он забирает это, для того, чтобы мы иногда могли вовремя вернуться назад. И вот когда эти обстоятельства постигли эту семью, братья мои и сестры, слава Богу, что у ней был этот шанс, который она использовала в своей жизни. Второй момент, о котором мы с вами говорим, братья мои и сестры, что в этой семье они пренебрегли священным писанием, ясным учением писания. Вы помните, они выбрали Моав. Моав – это очень серьезные противники, враги. Они очень тонкие обольстители. В один день когда-то в книге чисел в 24-25 главах говорится о том, что их погибло от того, что Господь навел на них гнев свой, 24 тысячи. Посмотрите. Но они не смотрели на повеление Господне, и поэтому они пошли туда, в эту страну. Писание прямо говорит, не отдавай, если мы будем читать 7 главу книги Второзакония, за чужестранцев своих дочерей и сыновей своих. Не жени на чужестранках. Почему? Они тебя отвратят от Бога. Поэтому эти повеления четко стояли для людей, но они на это не смотрели, они ушли. Еще такой момент, братья мои и сестры. Когда мы с вами смотрим на вот эти предостережения, то мы должны с вами всегда согласиться, что когда мы видим вот перспективу каких-то явлений, нам очень важно понимать, что за все, что у нас есть, нам необходимо платить. Посмотрите, в 20 главе, в 24 стихе написано об апостоле Павле, когда он пишет о своем служении, о своем труде среди языческих народов. Посмотрите, он так пишет: «Я не дорожу своей собственной жизнью, только бы мне в радости совершить поприще мое и служение мое, которое я принял от Господа». Посмотрите, когда вставал вопрос в его жизни, кому проявить послушание, сохранить ли свою жизнь и не быть послушным Господу, он говорит: нет, на карту, на кон ставлю все, лучше умру, но Господа моего не предам. Так ли ты смотришь сегодня на грех, который приходит в твою жизнь? Так ли ты сегодня дорожишь тем служением, той семейственностью, которую Господь Бог нам подарил, каждому из вас? Это собрание святых, это церковь, это его слово. Посмотрите, Павел говорит: я не дорожу своей собственной жизнью. Да научимся мы от этого, чтобы мы могли смотреть на эти моменты. И интересно, что сегодня в Израиле есть университет, знаменитый на весь мир, Сакпос. Интересно, что это за место такое известное. А вы знаете, когда евреев изгнали из своей земли, то евреи старались всеми силами, правдами и неправдами, побывать на родине своих отцов. И тогда вот там были турки, командовали в то время, ну, управляли этой местностью, и они им разрешили с этой горы, где находится сейчас Израильский университет, всемирно известный, им только с этой горы можно было смотреть на Иерусалим. И они туда приходили и уходили. Там были паломники. Это самое близкое место, с которого можно было смотреть им. И они туда делали, предпринимали путешествия и смотрели. Сегодня, когда вы видите картинки, вы видите, евреи находятся у стены плача. Это часть храмовой стены, которая когда-то во время осады была разрушена, и она еще сохранилась. Они туда приходят и молятся. Почему? Потому что они знают, что они потеряли. Они потеряли храм. И еврейская поговорка говорит так: нет храма, нет еврея. И теперь они приходят к стене, чтобы побыть как можно ближе к тому зданию, где когда-то стоял храм. А эти люди, семья Елимелеха, Наимини, Хилиона и Махлона, они ушли, и они жили 10 лет без общения. Они бы там и остались, если бы Бог не стал работать в их семье. Иногда вот эти трудности, обстоятельства, которые Господь допускает в нашей жизни, они им допущены только для того, чтобы нас повернуть и из среды поражения вывести. У этих людей не было этого. Дорожите ли вы сегодня собранием святых? Дорожите ли вы сегодня этой Библией, которую Господь дал нам? Потому что только тогда, когда мы живем по этой Библии, по слову, исполняя заповеди Господни, люди способны будут сказать, как когда-то говорили: только вы народ, который воистину живет и благословен, и с вами Бог. Поэтому видят ли люди сегодня твою приверженность и твое счастье в том, что ты находишься рядом с этим? И если ты лишен этого, Какой сегодня укор нам, что люди старались даже смотреть. Я был недавно с братьями, когда мы ездили на освящение дома молитвы, и Саша Копытюк рассказывал пример об одной сестре, которая жила в Одессе. Ее муж страшно бил. Она уверовала, она познала Господа, а муж негодовал на нее, и он стал ее избивать. И это было страшно для нее, пойти в воскресный день в собрание. Она не могла идти туда в воскресный день. А в будний день, когда нужно было идти на базар покупать продукты, она брала их, а потом приходила, подходила к дому молитвы, а он закрыт был по понедельникам, и она руку свою ложила на косяк и плакала. Саша говорит, мне это интересно стало, потому что я ее видел несколько раз, стоящую там. Я подошел и заговорил с ней. И она ему рассказала эту историю. Чтобы не приступать к повелению мужа, и чтобы, не нарываться на эти побои, она приходила среди недели. Она ложила руку свою. Она знала, потому что ее сердце всегда было здесь, за стенами молитвенного дома. Дорожишь ли ты сегодня общением со святыми? Ценишь ли ты сегодня Господа? В жизни этих людей была роковая ошибка. Они мирское общество предпочли, Божье общество предпочли член светскому обществу. И трагедия не заставила себя ждать. Еще один из таких моментов, о которых, братья мои сестры, мы в прошлый раз говорили, что они не спешили вернуться назад. Все говорит к тому, что когда мы встречаем какие-то трудности и сложности, которые встают у нас на пути, когда мы делаем неправильное решение, нам нужно как можно скорее возвращаться назад. И последний момент, о котором мы с вами говорили, что там они искали там, где нельзя было решить свою проблему. Вы знаете, я уже как-то рассказывал вам, что Сервантес в своем произведении «Дон Кихот» пишет такие слова о некоторых людях, что можно очень правильно поместить в жизни истории этой семьи Елимелеха, Наимини и двух ее сыновей. «Я жизнь ищу в могильной тьме, здоровья я ищу в недуге, свободы я ищу в тюрьме, незамкнутость в замкнутом круге и верность в вероломном друге. Зато мой век ожесточен, решение с небом согласуя, коль невозможного ищу я, то и возможного лишен». Дорогие Дон Кихоты и Дон Кихотки, какие справедливые слова сегодня, что мы иногда ищем там, где не теряли. Мы ищем там, где невозможно найти. Единственная возможность, где можно было все поправить, это вернуться назад в общество народа Господня. Заметьте, что Бог благоволит к народу своему, несмотря на то, что их жизнь, она не совсем и не всегда бывает правильной. Однако Бог среди этого народа, и Он работает, изменяет этот народ. Поэтому, если вы будете читать когда-то историю израильского народа, это вовсе не потому, что Бог им покровительствует, просто так закрывая глаза. Бог строго взыскивает. И достаточно сегодня открыть панораму Библии, как Бог строго судит народ за грехи их, за их проступки. Но Бог сегодня строг и к нашим с вами проступкам. Поэтому, когда мы с вами смотрим на все это, мы должны понять одну вещь, что именно из Израиля должен был прийти обетованный Мессия. И он пришел. Это свет, находящий свет для всех язычников. Это Иисус Христос, которого они не узнали, которого они отвергли. Он должен был прийти. И вот линия вот в этого невозврата, мы в прошлый раз с вами говорили, что на самолете есть такой прибор, который показывает, что вы перешли уже границу, и вы уже не сможете вернуться назад на тот аэродром, с которого вы взлетели. Вам нужно искать место посадки, или вы просто потерпите катастрофу. Для самолетов, для техники сегодня не существует не существует возможности сберечь ее. Понимаете, когда они нарушили, ну, невнимательно прочитали приборы, которые им говорили об этом. В жизни людей, пока они живы, есть возможность вернуться. Она потеряла все. Она пришла с пустыми руками, лишенная мужа, лишенная сыновей, но не лишенная надежды. Бог наш есть Бог надежды, братья и сестры. Слава Ему за это. Посмотрите, как мы читаем о Наимине, что здесь сказано в 4 главе, как написано, смотрите. «И взял Руфь», 13 стих, «и она сделалась его женою». 4:13. «Воос Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя сегодня без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». 16 стих. «И взяла Наимин дитя это, и носила в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Авид, он отец Иисея, отца Давида». Вот с Давида и начнется восстановление царства. Он соберет рассеянных чад Божьих. По линии Давида придет обетованный Мессия, которого называют сын Давида. Братья мои, сестры, какая высота! Могла ли она думать, что я приду, что скажут обо мне? Люди не узнавали ее. Люди Наимин не приняли. Люди не пригласили ее. Она вынуждена была надеяться на Бога и побираться и нищенствовать, скажем, посредством Руфи, которая кормилась и ее кормила. Братья мои, сестры, но думали ли мы о том, что Господь Наимине употребит для того, чтобы она на руках нянчила, являлась прабабушкой Давида, братья мои, сестры. А потом в ее жилах Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа есть кровь Руфи Маонитянки. Это ли не милость Господня? Это милость Господня. Слава Богу за это. Братья мои, сестры, это что касается сегодня Наимини? Есть еще одна особенность, о которой мы говорим, потому что мы в начале нашей проповеди уже сказали, что здесь говорится главное слово об обращении. То я сегодня хотел бы говорить именно о второй части, о второй вещи, которая здесь, на страницах этого Писания есть. Это обращение уже теперь не Наимини, а Руфи, Моавитянки. И ценой очень трудных, неимоверных трудностей, которые пришлось пережить Руфи, она наследовала благословение. То вот об этом мне хотелось и говорить сегодня, побеседовать вместе с вами. И поэтому мы опять же вернемся к книге Руф 1 главы и будем читать с 6 стиха по 18. «И вышла она из того места, в котором жила», 6 стих, «и встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она с того места, в котором жила, и обе снохи с ней, ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую. Наимин сказала двум снохам своим: пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И целовала их. Но они подняли вопли, плакали и сказали: «Нет, мы с тобою, возвратимся к народу твоему». Наимин же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, чтобы были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да и если бы я сказала: есть еще мне надежда, даже если бы в эту же Ночь была я с мужем, и потом родила сыновей. То можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наимин сказал Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Ну, куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Я хотел бы отметить здесь три момента, о которых Наимин разговаривает с женщинами, со своими снохами. Братья мои и сестры, это сегодня глубокий урок для всех нас. Первый момент, почему она делает, некоторые изучающие Писание говорят, приходят к заключению, что Наимин говорила это не осознавая, потому что она видела, что в каком ужасе и трагедии она сама оказалась, и теперь, чтобы не видеть следы своего неправильного решения, она хочет поскорее избавиться от своих снов. Вы это заметили здесь или нет? Здесь другие акценты стоят в этой истории. Она правдиво, честно, открыто рассказала все то, что ее ждет и ждет их. Первый момент, почему не стоит идти туда. Она говорит: «Вспомните каждый из вас, снохи мои, дочери мои, о том, что было хорошего в вашем доме матери вашей. И вернитесь назад. Взвесьте, подумайте. Если сегодня вы очень цените то, что у вас было в доме вашей матери, то лучше со мной не ходите. Вам будет очень трудно. Вы не найдете того, что вы каждый имели в доме своей матери». На Востоке девчонки, девчата, девушки, они живут вместе с своей матерью, в ее половине. Они вместе с ней находятся, она передает им свои знания, свою культуру, этикет, которым очень нужно будет обладать молодым девушкам, женщинам. И Наимин говорит: «Вернитесь назад». Этими словами сегодня, знаете, когда мы говорим, что сегодня о браке эта книга не говорит, но тем не менее, много людей иногда идут на поиски Бога, в подсознании своем имея о том, что они когда-то устроят свою жизнь. Если вы на это полагаетесь, я вам скажу, что ваши мотивы неправильные. Брак – это очень важное дело, очень сильное и серьезное дело, но оно не столь важное, как наше познание и наша зависимость от Бога. Важное, но не столько. И если у вас есть ценности, которые выше, чем Бог и его общество, значит, вернись назад, не ходи. Второй мотив, с которым здесь обращается, с убеждением обращается Руфь к своим снохам, она говорит, что если вы думаете о том, что вы выйдете замуж там, я смотрю на самого себя, как мы с вами прочитали, она говорит: «Если бы даже по закону Левиата я бы могла в эту ночь иметь встречу со своим мужем, то это столько времени, пока вырастут мои сыновья и способны вас взять. Вы не можете ждать этого. Дом мужа не для вас». Она реально смотрит на эту картину. Чужестранки, вдовы, молодые придут в землю обетованную, к Израилю. Нету никаких гарантий для нее лично и для тех, которые с нею. И она говорит: если вы ищете дома мужа, вернитесь туда, назад, к своему народу. Что вы ищете сегодня, когда вы предпринимаете пути свои и шаги свои для того, чтобы сблизиться с Богом и с его народом? какие мотивы движут вашими сердцами. Заметьте, она должна была остановить, остудив их пыл, и сказать, что я не знаю, что меня ждет. И если у вас есть вот эти мотивы, то они неправильные мотивы. И когда она сказала обо всем об этом, то посмотрите, Орфа вернулась назад к своему народу. Третий момент очень, очень важный для нас здесь в том, что общество, настрой общества, он иногда, как мы говорим, инстинкт стадный, он иногда захватывает нас, и мы помимо всего этого идем. Иногда люди говорят, русская поговорка, за компанию воробей застрелился. То есть иногда вот такие курьезные случаи, они непонятны для людей. Почему попадают люди в них? А только потому, что попал, извините, в общество балбесов. И закрутилась голова, и он сделал проступок, о котором даже никто не мог подозревать, как это случилось. Дурные сообщества, они развращают добрые нравы. Поэтому определитесь. Путь следования за Господом, братья мои и сестры, это путь жертвенный. Посмотрите, как то, о чем говорила, предостерегала Наимень своих снов, они действительно встретились с кем? С Руфью. Когда она пришла туда, никто им не обрадовался, никто их не пригласил, никто их не приветил. И вы знаете, когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, Библия говорит о том, что когда ты будешь собирать, жать поле свое, тогда не дожинай до конца, оставь это нищему, пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь собирать яблоки, фрукты, урожай с деревьев твоих, с поля твоего, не добирай до конца, оставь это. Почему? Потому что будет среди вас такие люди. Вот в таком состоянии оказались эти две, пожилая вдова и молодая вдова. И ей пришлось ходить по полю, ей пришлось подбирать. И когда люди удивлялись того, что она собирала колоски, как когда-то вот мои родители, наши вот родители, они собирали в колхозе колоски. И все эти колоски нужно было сдавать. Боже упаси, если в карман наберешь горсть пшеницы молотой, да, то тебя могли судить и дать тебе большой срок. Но она ходила, собирала. Она подвергалась оскорблению. Вы помните, когда Воос узнал, увидел ее и говорит, не обижайте ее и не касайтесь ее. Могли изнасиловать молодую чужестранку. Почему? Да потому что там были люди, которые были наемного труда. И когда увидел эту опасность Воос, он прямо сказал своим работникам, кто коснется этой молодой иностранки, будете иметь серьезные проблемы. Люди могли всякое насилие применить по отношению этих молодых людей. Она собирала. И когда ей давали покушать, она не все съедала. Она шла домой и делилась со своей престарелой свекровкой. Она ей давала. И поэтому вот эта вещь, она показала правдивость, реальность вот той обстановки. Посмотрите, как сегодня Новый Завет об этом учит, братья мои и сестры. Это, по крайней мере, я сегодня хочу сказать, что если ты думаешь идти за Господом налегке, когда твои все желания, они будут автоматически, притворяться в жизнь, тогда лучше читайте сказку о спящей царевне и о богатырях. Библия, она сегодня полна предостережений о том, что Бог говорит, не делай поспешно, потому что следование за мной, оно чего-то стоит. Ты должен многого отказаться и многого лишиться. Пожалуйста, откройте вместе со мной 14 главу Луки. И мы читаем 27 стих. Можно даже прочитать с 25 стиха. «С ним, со Христом, шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Посмотрите, вот в жизни Руфь сказано о том, что она переоценку сделала всего. Братья и сестры, здесь не имеется в виду, когда мы живем в неправильных отношениях с нашими родителями. Но здесь есть приоритетность. Если Бог для нас выше всего, тогда мы не способны меняться и размениваться, уклоняясь от всего. Точно так Господь, когда множество Его окружало, Он сказал: «Если кто приходит ко Мне, порасчитай себя». Посмотрите, как здесь дальше сказано. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения его, дабы, когда положил основание, не сможет совершить?» 29 стих. «Все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Поэтому о серьезностях этого путешествия, их выбора, Наимень предупреждала своих молодых снов. Не оставляла им никакой надежды. Почему? Потому что она знала, что такое остаться в такое время без мужа, без средств, без надежды. И поэтому посмотрите, когда она это делала, решение Руфь, то ни нужда, ни нищета, ни бедность, ни одиночество, они ее не напугали. Почему? Она на кресте распяла все свои прежние желания. Она посвятила себя Богу. Как мы с вами прочитали, вот эти стихи, которые сегодня говорят, передают то, что, когда она ее говорит: вот вернулась твоя подруга, вернись и ты. Посмотрите, Руфь что говорит: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Ну, куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Заметьте это слово: твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает: смерть одна разлучит меня с тобою. Вот она как. Это ее обращение, братья мои и сестры. Когда на кон поставлено все. Если буду жить, значит, буду жить. Но я не торгуюсь сегодня. Я хочу принадлежать народу твоему, Наимень. Я хочу, чтобы твой Бог, он стал моим Богом. И если уж стоит умереть, мне там предстоит умереть, я готова умереть, и пусть меня похоронят там, где ты будешь погребена. Только смерть может помешать осуществлению моих планов. Посмотрите. Это Священное Писание говорит об этом. Посмотрите, 33 стих. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Следование за Иисусом, братья и сестры, угождение Ему, принадлежность и наследование спасения, они чего-то стоят. И здесь сказано: если каждый из вас, мужчины и женщины, молодые и пожилые, если каждый из вас сегодня свою жизнь не переоценит, сделайте эту инвентаризацию с точки зрения вечности. Что Бог и Его Царство для вас значит? И тогда живите. Как многие люди сегодня не дают и гроша ломаного и живут, угождая самим себе, устрояя свою жизнь здесь на земле и не имея никаких дивидендов. Инвестиции в вечность. Писание говорит о том, что многих разочарует тот день. Почему? Потому что Господь покажет, что только человек, который отрешается от всего, что имеет, он может стать моим учеником. Посмотрите, как об этом Писание говорит нам. Моисею чего это стоило? Написано: верою он, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И поношение Христово почел для себя большим богатством, потому что он взирал на грядущую славу, которая ожидает его. И он отказался в 40 лет, наследный принц Египта, отказался от этого. Почему? Оценил это правильно. С точки зрения рационального разума он был безумцем. Потому что люди говорили: остаться здесь, но значит иметь временное, пренебрегши вечное. И он сделал шаг в сторону вечного. Люди его не понимают. Но это вера, которую Господь ему уделил. Посмотрите, апостол Павел пишет в послании филиппийцам: «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел за сор». Как ты сегодня смотришь на Господа и на грядущую жизнь? Как ты ее ценишь? Павел, тот, который был наставлен и имел много преимуществ ради Христа Иисуса, он переоценил все и выбрал Иисуса Христа. Поношение Его, служение Ему считал это. А все остальное, что было для Него преимуществом, почел за сор. Как ты сегодня смотришь на этот мир, в котором ты живешь? Как ты ценишь того, кто умер за тебя? Когда-то в Десау, это Восточная Германия, раньше была это зона оккупации советских войск. Там когда-то жил молодой граф Цинцендорф. В 24 года он полюбил девушку. Сделал ей предложение, они сочетались с браком. И в брачной церемонии, когда на лошадях они делали поездку, они подъехали к музею местному в Десау. Музей находился в подвале, и молодой парень нужно было спуститься в подвал. И он увидел картину, которая его приковала внимание. Там был бюст Господа Иисуса, только бюст. Вы видели такой интересный, симпатичный мужчина в терновом венке, кровь, очень интересная такая картина. И он стоял, и цыган написал внизу надпись: «Это я сделал для тебя, за тебя, что ты сделаешь для меня?» Проходил час, второй, третий, молодой граф стоял в недоумении, рядом жалась его подруга, невеста, с которой она обвенчалась браком. Но люди уже, посетители разошлись, обошли его стороной, вышли. Остался смотритель и эта пара. И смотритель набрался смелости, сторож подошел и слегка тронул его за полу: «Господин, господин, пора. Ну, пора закрывать». А он стоял перед решением. И когда он ему второй раз дернул за полу и говорит: «Пора», то молодой граф встал на колени и свою жизнь отдал Господу. Впоследствии он посетил Индию и Америку. Он в Америке трудился и в Индии. У него была большая семья, 15 душ детей. Как же он миссионерствовал? А брички были, вот такие, как мы видим, как люди, которые осваивали в этих вот, все его имущество было. Но он свою жизнь переоценил и посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Он не прогадал. Он служил для вечности. Все семена правды Божьей он приобретал людей для Христа. Граф это сделал. Сегодня посмотрите. Вот наша свобода, наше искупление, что стоили они Сыну Божьему Иисусу Христу? Он оставил славу небес. Ради кого, братья и сестры? Ради нас, грешников. Меня и тебя. Он оставил славу Отца своего Царства славное, и пришел, принял плоть, такую же, как наша плоть, и стал служить нам, грешным людям. Это была цена, она ему стоила креста и смерти. Что сегодня стоит для тебя Господь и его жертва? Вы знаете, рассказывают об одном человеке, которого отец очень любил. И видя задатки в этом, что он очень хороший, способный музыкант, играет на скрипке, отец сделал все для того, чтобы своего сына приобщить к музыке большой. Платил большие деньги, нанимал репетиторов. И слава Богу, сын шел. Надежды отца в него оправданы были. И его забрали учиться. И он окончил, получил известность свою. Отец решил посетить его. Потому что сын в это время, когда он учился в консерватории, не приходил к нему. И когда отец его увидел, что он идет после занятий с друзьями, старый человек из провинции, сельский, нужно сказать, может быть, не так опрятно одетый, он увидел этого щеголя молодого, рванулся к нему: «Сынок, сынок, а сынок, окруженный свитой вот этих богатых людей, он сделал жест предупреждающий, сказал: «Я вас не знаю». «Да я же твой папа, я не знаю тебя, еще раз говорю вам». И он покраснел и быстро-быстро удалился из этого общества. Человек этот не смог пережить вот этой трагедии, он в скорости умер. Точно так, братья мои, сестры, в нашей жизни может быть, когда тот, кто сделал ради нашего спасения очень много, как мы его ценим? Не так ли, как этот человек, в которого вложено было? Посмотрите, сколько благ и милости своей сегодня Господь верил каждому из нас. И мы сегодня с вами говорим о том, что действительно Руфь, моавитянка, она обратилась. И первый плод, который говорит в пользу ее сию истинного обращения, это то, что эта женщина, она могла делать много доброго, много добра. Помните, у ворот всем известно, как много добра ты сделала своей свекрови. Посмотрите, а когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, посмотрите, 4 глава, это важный признак того, что мы действительно узнали живого Бога. Бог, богатый милостью, Ефесянам 2 глава с 4 стиха, по своей великой любви, которой возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. 10 стих, запомните это место. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Видят ли люди сегодня в тебе то, что видели и отмечали в Руфе? Если сегодня нет, значит, твое обращение неправильное. Но Бог, который возрождает, Бог, который нас приобщает, Он дает нам возможность сегодня творить добрые дела, которые вытекают из наших правильных отношений с Сыном Божьим Иисусом Христом, Ему возлюбившим нас. Да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Может быть, вы сегодня тоже посмотрели на себя и увидели, что ваше предстояние пред Богом, оно стоит поправить. Там чего-то не хватает. Может быть, вы сегодня по своей жизни, точно так, как когда-то Руфь, были необращенны. Вы слышали много и знаете много о Боге. То сегодня чего вам не хватает? Это обратиться к Богу. Заметьте, как трогательно передается вот то оценка, которую она сделала. Как бы хотелось сегодня, чтобы и ты мог свое решение, very important decision, сделать очень аккуратно и своевременно. Благослови вас в этом, Господь. У нас сейчас время для молитвы. Аминь.